Глава 7. Штаб политической партии Егора Харитонова находился в трехэтажном старинном здании на Большой Татарской. Впрочем, от старины в нем остались лишь скупые фрагменты лепнины на фронтоне и большие квадратные окна с 9-секционными рамами. По большей части фасад дома уже успел обрасти современной отделкой и благополучно приобрел традиционно безликий вид. Я остановила Ягуар на парковочном месте неподалеку от главного входа и обернулась к Инне и Кате. «Ну что, идем?» — спросила я с сомнением, глядя на подруг, которые всю дорогу не прекращали словесные баталии по поводу предстоящего визита к нашему недавнему оппозиционеру. «Ну, мое мнение вы знаете», — живо бросила Инна. «Я против, но, как я вижу, переубедить тебя все равно не получится». Она стрельнула глазами в Катю. «Ты ведь сама все решила, сама договорилась о встрече. Признайся, это из-за того, что он тебе понравился?» Катя вздохнула, и я заметила, как на ее щеках вновь начали проступать пятна румянца. «Нет, дело совсем не в этом», — ответила она с нажимом, и в ее голосе появились стальные нотки, которых я раньше в ней не замечала. Катя всегда была такой мягкой, нежной, такой податливой. А сейчас нет. Все это в ней осталось, но к этому добавилось что-то несгибаемый внутренний стержень. «Я позвонила в его приемную на правах руководителя фонда», — пояснила она. «Егор, то есть этот господин Харитонов, он обещал нам поддержку, а мы сейчас просто не можем пренебрегать любой помощью. Это в интересах школы и фонда». «Да я была бы только за, если бы он действительно хотел помочь», — воскликнула Инна со всей присущей ей эмоциональностью. «Но разве вы забыли, что это он устроил под нашими окнами митинг? Что он ворвался к нам с журналистами, чтобы окончательно утопить школу?» «Но он же признал свою ошибку и извинился». «Извинился?» — взвелась Инна. «Ты серьезно считаешь, что можно творить всякую дичь, а потом просто взять, извиниться и... все надо спустить ему с рук?» «Ин, но он же не просто извинился, а еще и предлагает помощь. Может быть, он чувствует свою вину за то, что он ошибся насчет нас?» «Ну да, как же!» — скептически повела плечами Инна. «Сильно сомневаюсь, что таким людям, как он, вообще свойственно чувство вины. Политики и совесть – две вещи несовместимые». «Ну да, он политик», — с вызовом ответила Катя. «Зато он лидер партии. У него есть возможности, его слова имеют общественный вес. Почему бы хотя бы не выслушать его предложение? Это ни к чему не обязывает. А там уж будем решать, принимать эту помощь или нет». «А если это он и был тот самый заказчик?» Инна продолжала гнуть свою линию. «Если это он заказал ту передачу на НТВ? Он не пожалел денег, чтобы собрать митинг, заплатить людям. Значит, ту телепрограмму тоже мог заказать. Там, конечно, вливаний побольше, но, может, телевизионщики и сами уцепились за сенсацию с его подачи, и расследование уже продолжали сами». «Тогда тем более надо идти», – парировала Катя и припечатала Инну убойным аргументом. «Врага нужно знать лицо». Инна поджала губы. «Ладно, если ты так настроена». «Я совсем не прошу тебя идти со мной», — ответила Катя. «Я вообще собиралась пойти одна». «Ну уж нет», — не согласилась Инна. «Я тебя одну к нему не отпущу. Если ты идешь, я с тобой». Слушая спор подруг, я мучительно пыталась взвесить все «за» и «против». Видения, которые приходили мне, давали пищу для размышлений и рождали тревожные предчувствия. Но они были слишком обтекаемы и неоднозначны. В них фигурировал кто-то очень похожий на Егора. Голос, движения, жесты. Только лица его я так и не увидела. Зато его таинственного заказчика с гноящимися язвами я рассмотрела хорошо. Стоило вспомнить его, меня передернуло от отвращения. Это лицо было не просто мерзкое на вид, нет. От него словно исходило дурно пахнущее амбре, которое воздействовало не на обоняние, а напрямую, на сущность, пробуждая в ней липкий первобытный страх. Кто он? Почему он диктует свои правила? Если Егор действительно подчиняется этому странному человеку, то попытается дальше усыпить нашу бдительность. Мысли, вначале спокойные и рациональные, начали путаться, словно нитки клубка шерсти в лапах озорного котенка. Егор, если в видении был именно он, сделает все для того, чтобы мы начали доверять ему, чтобы потом подобраться поближе и ударить побольнее. Я посмотрела на Катю, которая искренне хотела верить в его добрые намерения, и внутри шевельнулось ощущение неприятного сожаления. Мне так хотелось, чтобы ее вера в лучшее оправдалась, но я понимала, что эта надежда, эта вера — всего лишь бесплотные фантомы. Я перевела взгляд на Инну, которая сейчас была похожа на богиню праведного гнева. Они с Катей, словно ангел и демон, попеременно шептали мне на ухо свои аргументы. Почему я до сих пор ничего не рассказала? Почему я не отговариваю Катю, не доказываю с пеной у рта, что Егору нельзя верить? Спросила я сама у себя. И тут же мысленно ответила. Да потому что ты не знаешь наверняка. Катя все равно пойдет на эту встречу. И будет лучше, если мои рассказы не будут дополнительно нагнетать обстановку. Пусть беседа будет непредвзятой. В любом случае, я буду рядом и не дам совершить фатальную ошибку. Из внутреннего диалога меня вывел взволнованный голос Инны. «Саш, ты здесь?» — спросила она, подавшись вперед с заднего сиденья. «Ты нас слышишь?» — добавила Катя встревоженно. Я неловко улыбнулась. «Да, я, простите, задумалась. У тебя снова было видение?» — неуверенно предположила Катя, но я отрицательно мотнула головой. «Нет, просто я размышляла обо всем этом. Мне кажется, раз уж ты договорилась о встрече, то надо идти», — ответила я, занимая нейтральную позицию. «Это ведь просто разговор, который ни к чему не обязывает. Присмотримся к нему получше, узнаем, что он хочет».
«Саш, и ты тоже!»
— с упреком взглянула на меня Инна.
«Ты же самая мудрая из нас! Разве ты не видишь, что он...»
Она запнулась, подбирая подходящее слово. «Мы не будем терять бдительности», — поспешно заверила я, не давая подруге закончить фразу. «Этот Егор, мне он тоже не нравится». «Но Катя права. Мы не должны отказываться от поддержки».
«Если он и вправду хочет помочь, в чем лично я сильно сомневаюсь». «Ладно, в общем, вы как хотите, а я иду», — проговорила подруга и решительно вышла из машины.
Дверца за ней закрылась с характерным тихим хлопком. Мы с Инной переглянулись и, не сговариваясь, последовали за Катей. Подойдя к зданию, мы все втроем остановились перед массивными деревянными дверями. Над входом висела солидная вывеска, на которой золотыми буквами по ярко-бордовому фону было написано «Партия «Новые горизонты». По обе стороны от двери были закреплены флаги, традиционный триколор и зелено-синий флаг с символикой партии. Внутри, несмотря на современную отделку, пахло сыростью. Высокая русоволосая девушка за столом в приемной изучающе посмотрела на нашу делегацию, но, узнав, что нам назначено, склонилась над коммутатором.
«Егор Артемович, к вам из фонда «Женщины силы», — быстро проговорила она.
Из динамика донесся искаженный прибором голос.
«Спасибо, Мария, пусть проходят».
Девушка повернулась к нам с радушной улыбкой. «Пожалуйста, прямо и налево», — проговорила она и жестом показала нам направление.
Катя решительной походкой направилась к кабинету, мы за ней. По пути я бегло осматривалась, пытаясь найти знакомые детали из видения, но не находила, и я уже почти успокоилась. Но картина, которая открылась за дверью кабинета, заставила меня вздрогнуть. Сердце замерло на миг и тут же застучало с удвоенной скоростью. Неужели худшие опасения подтверждаются? Не сводя глаз с сидящего за столом человека, я осторожно дотронулась до амулета, пытаясь справиться с нахлынувшими эмоциями. Лина уже второй день гостила у Кристины в квартире Марго.
и за это время они успели вновь привыкнуть друг к другу. Иногда ей казалось, что они с Линой как сестры, настолько они были близки. Кристина испытывала смешанные чувства. С одной стороны, она была рада, что Лина ушла из гарема, что она здесь, рядом, и что с ней все в порядке. С другой, ее присутствие неминуемо рождало кучу воспоминаний. Слишком сильно образ Лины был соединен с Данилом, Коксом и всей этой извращенной компанией. Кристина так до конца и не понимала, что творится в голове у подруги. Она не раз вспомнила их практические занятия и задания Кокса. Высшим пилотажем в них считалось навязать человеку свои чувства и эмоции. А что, если все эти слезы — это была всего лишь часть представления? В который раз Кристина прокручивала в голове ту самую встречу в лифте школы и последующий разговор. Была ли тогда Лина до конца откровенной? Кристина в последний момент ворвалась в лифт и остолбенела. Прямо на нее смотрели большие глубокие глаза. Те самые прозрачно-зеленые глаза, которые она ожидала, но боялась увидеть. Лина стояла в углу кабины лифта и смотрела на Кристину, не мигая. И ей показалось, что в ее зрачках она видит свое отражение. Весь мир перестал существовать.
«Господи, это все-таки ты!» — прошептала Крис и потянулась к Лине, чтобы взять ее за руки, словно опасаясь, что она снова ускользнет.
Ее взгляд моментально подернулся мутной пеленой. Кристина погрузилась в эти глаза, пытаясь сквозь глянцевый влажный блеск проникнуть в самую глубину души, прочитать мысли, понять все без слов. Так они стояли друг напротив друга, не замечая ничего и никого вокруг. Долгие секунды растянулись до вечности.
«Ты ушла от них, да?» —
не выдержала Кристина и подалась вперед, заключая Лину в объятия, прижимая ее к себе.
«Тебе нужна моя помощь?»
«Да», —
кивнула Лина и зарыдала, уткнувшись лицом в плечо Кристины, которая ощутила в тот момент сильнейшую волну сострадания, желание помочь подруге выбраться из всего этого. Кристине непривычно было видеть ее в таком виде. Лина всегда неплохо контролировала эмоции и никогда не позволяла себе открыто плакать. Но сейчас, похоже, ситуация вышла у нее из-под контроля. Не обращая внимания на любопытные взгляды женщин, которые ехали вместе с ними в лифте, Кристина прижала Лину к себе и начала гладить ее по голове.
«Не бойся», — проговорила она, — «я помогу тебе справиться с этим».
Плечи Лины задрожали от новой волны рыданий.
«Самое сложное позади», —
успокаивающим тоном продолжила Кристина. «Ты уже сделала этот выбор. Теперь все будет хорошо». Лифт пискнул, возвещая прибытие на первый этаж. И только тогда Лина подняла голову и вновь посмотрела на подругу сквозь пелену слез.
«Спасибо», — проговорила она тихо и всхлипнула. «Мне сейчас так нужна поддержка».
«Идем». Кристина схватила ее за руку и потащила к выходу. Лина не сопротивлялась и послушно шагала следом.
«Куда мы идем?»
«Ко мне», — ответила Кристина. «Нам нужно спокойно поговорить обо всем. Дома нам никто не помешает, и ты все расскажешь по порядку. Как так получилось, что ты решилась на этот шаг? Что произошло за последнее время? Как ты себя чувствуешь?» Школу и квартиру Марго разделяла всего пара станций метро. И по дороге девушки не стали заводить серьезных разговоров. Кристина хотела поговорить в спокойной обстановке, чтобы ничего не упустить и дать возможность Лине выплакаться, если это понадобится. Поэтому по дороге они лишь перекидывались ничего не значащими фразами, многозначительно переглядывались и неловко улыбались. Слезы на лице Лины уже высохли, и она вновь надела привычную маску неунывающей кудрявой пантеры, как она часто сама себя называла. И только Кристина знала, что под этой маской скрывается добрая, чуткая, ранимая натура, которую Лина сознательно пыталась спрятать как можно глубже. И вот они уже зашли сначала в закрытый двор элитной новостройки, а затем в подъезд, который больше напоминал прихожую. На полу лежал ковролин, на стене висели абстрактные картины, вероятно, призванные скрасить короткие секунды ожидания лифта на площадке. В углу стояла напольная катка с ярко-зеленым, гладко-листным растением. Поднявшись на нужный этаж, Кристина ловко провернула ключ в замочной скважине, распахнула дверь квартиры и шагнула внутрь.
«Ну вот, здесь я и обитаю», — пояснила она Лине,
«даже ничего не платит за это».
«А, понимаю», — тут же закивала Лина. «Нашла себе папика? А ты, я вижу, времени не теряла».
«Да никого я не находила», — возмутилась Кристина. «Это одна знакомая из школы разрешила немного пожить тут. Пока я не отойду от всего этого и не встану на ноги».
«А-а-а, вот даже как!»
С нотками завистливого восхищения выдохнула Лина.
«А ты ее неплохо обработала. Узнаю свою ученицу».
Кристина резко развернулась.
«Лин, что ты такое говоришь? Я...»
Она запнулась, раздираемая внезапно нахлынувшими эмоциями.
«Никого я не обрабатывала. Ты что, серьезно не можешь представить себе, как это, когда человек искренне желает другому человеку добра и еще и получает от этого удовольствие?»
Взгляд Лины хаотично заметался по комнате и виновато уткнулся в пол.
«Прости, я...» — проговорила она глухо и осеклась. «Я настолько долго жила в этой клоаке, что, наверное, и вправду отвыкла от нормальных чувств, от нормальных поступков».
Кристина смягчилась, уже мысленно ругая себя за то, что повысила голос на подругу, которой так нужна ее поддержка и помощь.
«Пойдем на кухню», — весело проговорила она, чтобы сменить тему. «Давай я сделаю нам вкусный чай».
«Не откажусь», — улыбнулась Лина, устраиваясь за кухонным столом и наблюдая, как Кристина наливает воду в чайник и возится с заваркой. Несколько секунд они молчали, и каждая понимала, что вот сейчас и настал тот самый момент, когда нужно будет говорить о главном, вернуться мысленно к тем моментам, о которых никто не хотел вспоминать. Молчание становилось все более тягостным с каждой минутой. Первой нарушить его решилась Лина.
«Ты хочешь знать, как я решила уйти от кокса?»
— спросила она, и в голосе ее прозвучал вызов.
«Да»,
— кивнула Кристина и тут же поспешно пояснила. «Я понимаю. Тебе тяжело об этом вспоминать, но я по себе знаю, что это необходимо. Выговориться, рассказать кому-то. Когда ты сделаешь это, станет легче».
«Хорошо», — согласилась Лина. «Я расскажу. Только обещай, что все это останется между нами, ладно?»
Кристина кивнула, и девушка замолчала, собираясь с мыслями.
Холодный февральский вечер плавно перерастал в ночь.
Начала она тихо. Полуденное солнце светило по-весеннему ярко, когда Ксюша с Викой вышли из подъезда и бодро зашагали по небольшой пешеходной дорожке по направлению к ближайшей остановке. Девушки шли быстро, о чем-то переговариваясь на ходу, оживленно жестикулируя и задорно смеясь. Вика была чуть выше и более худощавая, с узкими щиколотками и длинными, выкрашенными в черные волосами. С Ксюшей они всегда поддерживали приятельские отношения, но особенно сблизились в последние несколько месяцев. Вика читала и смотрела блоги одноклассницы, знала всю ее историю с репетитором-козлом и неудавшейся беременностью, всегда сопереживала ей, поэтому с удовольствием вызвалась помочь, подтянуть по пропущенному школьному материалу, чтобы она могла нормально сдать экзамены. Родители Вики, видя такое рвение дочери, посчитали это неплохой педагогической практикой. Вика собирать у них. Так желание помочь однокласснице быстро переросло в крепкую дружбу.
«Смотри, кто это там?»
– спросила Вика, тронув Ксюшу за плечо и указав взглядом на одинокого мужчину, который прохаживался по дорожке метрах в 10 от них, всем своим видом демонстрируя, что он не просто гуляет здесь, а именно ждет кого-то.
«Это случайно не твой гуру языка?»
Вика ни разу не видела вживую экс-репетитора подруги и по совместительству ее первого мужчину, только по фотографиям. Но сейчас она была практически уверена в том, что не ошиблась. Ксюша взглянула в указанном направлении и резко остановилась.
«Да, это Влад», —
подтвердила она быстрым движением, поправляя широкую лямку рюкзака.
«Интересно, что ему понадобилось?»
«Я бы на твоем месте вообще не стала с ним говорить», произнесла Вика с опаской, глядя на маячащий впереди мужской силуэт. «Обойдем его вон по той дорожке. Она махнула ладонью на тропинку, уходящую вправо, и, взяв подругу за руку, быстро потащила ее в указанном направлении. Ксюша сделала несколько шагов вслед за подругой, но снова остановилась, высвобождаясь.
«Нет, Вик, я должна поговорить с ним», —
ответила она, почему-то переходя на шепот.
«Подожди меня тут, я быстро».
«Ты уверена?»
— спросила подруга с сомнением.
«Ты же не собираешься снова с ним начинать все это? Вспомни, сколько он тебе боли причинил, как он себя повел, когда тебе нужна была его поддержка. Вспомни, он бросил тебя беременную, и ему на тебя было плевать».
«Но не могу же я от него бегать», — ответила Ксюша. «Я хотя бы пойду узнаю, что ему нужно. Неизвестность — это еще хуже».
«Тогда я иду с тобой», — воскликнула Вика. «Я тебя не отпущу одну».
Но Ксюша только отрицательно покачала головой.
«Нет, не нужно. Я должна сама с ним поговорить», —
твердо ответила она. «Наверное, когда-то этот разговор должен был произойти. Жди тут, я скоро». Она резко развернулась и, сжав в ладони защитный амулет, который постоянно лежал у нее в кармане, быстро зашагала вдоль по пешеходной дорожке. Увидев, что она приближается, парень словно весь подобрался, напряженно вытянулся в струну. Казалось, что его и без того острые скулы сейчас прорежут кожу, словно хорошо заточенные лезвия. Ксюша молча остановилась прямо перед Владом и выжидательно подняла на него глаза. Парень смотрел на нее несколько долгих мгновений, после чего внезапно расплылся в дежурной приветливой улыбке, от которой у Ксюши побежали мурашки по спине. Она вспомнила эту пластиковую улыбку. Влад всегда так улыбался, с придыханием говоря о своей любви. Только тогда она почему-то не замечала, насколько искусственно все это было.
«Привет!»
– поздоровался он, жадно впившись взглядом в лицо девушки и, не дожидаясь ответа, продолжил.
«Я знаю, что ты злишься на меня, и вполне справедливо. В общем, я хотел извиниться за все».
Парень нервно усмехнулся.
«Повел себя, как последняя сволочь. Я все понимаю. Но у меня это было впервые. Я растерялся, да».
Ксюша молча рассматривала парня, словно он был каким-то экзотическим животным в клетке зоопарка. Похоже, ее молчание давило на него.
«Я видел, ты ведешь блог», — продолжил он. «Ты молодец. Я рад, что у тебя все хорошо».
Дождавшись, когда Влад закончит говорить, Ксюша одарила его пренебрежительным взглядом, постаравшись вложить в него все чувства и эмоции, которые она испытывала по отношению к этому человеку. Сейчас девушка даже не злилась на него, да и обида уже почти прошла. Осталось только отвращение и гнилостное ощущение дискомфорта от нахождения рядом с этим человеком. «Все сказал», — проговорила она холодно. «Теперь я могу идти?»
«Ну зачем ты так?»
– обиделся Влад.
«Я же от чистого сердца».
«Телефон тогда отключал тоже от чистого сердца? Как только услышала о моей беременности, сразу неотложные дела появились?» – спросила Ксюша с напором. «Я тебе доверилась, думала, что это настоящее чувство, а ты? Ты просто меня использовал».
«Да, я признаю, был неправ», – откликнулся Влад и потупил глаза. «И я хочу все исправить. Может быть, попробуем еще раз? Давай сходим куда-нибудь. В кино или на роликах покатаемся в парке. А потом можно в кафешке перекусить чего-нибудь, а?»
«Сходим? Ну да, конечно!» Ксюша радостно закивала. «А давай сходим. Я сейчас брошу все дела и побегу за тобой, как послушная собачка. Вот интересно, почему раньше тебе в голову не приходили такие гениальные идеи?»
Влад, не ожидавший такого напора от обычно тихой и скромной пассии, еще сильнее напрягся.
«Разве люди не имеют права на ошибку?»
выдал он наконец, справившись с собой и пытаясь апеллировать к лучшим чувствам девушки.
«Слишком дорогая цена ошибки», ответила Ксюша. «Это же ребенок, живой человек, а не кукла, которую можно выбросить, если не понравилось, а потом взять и купить новую. Ты понимаешь, что мне пришлось бы забить на себя, на учебу, самые активные годы жизни потратить на то, чтобы как-то крутиться с малышом на руках и работать, чтобы прокормить нас двоих. У ребенка не было бы перед глазами правильного образа мужчины, и он бы рос в неполной семье,
и страдал, что у него нет папы. Но тебя это не волновало и не волнует. Тебе было плевать на меня.
Дай мне один шанс начать все сначала.
До первой сложной ситуации, воскликнула девушка, буравя его взглядом. Ты хочешь кайфовать от жизни. Быть со мной до тех пор, пока у нас все хорошо и гладко. До тех пор, пока жизнь не столкнет нас с трудностями.
Ксюш, слушай, я уже извлек уроки. И что касается беременности, я сожалею, что не подумал. Он замялся. Ну, о предохранении. Я уже осознал.
А я говорю не только об этом. Ты думаешь, что я создана для того, чтобы только заниматься сексом, плодить детей, стирать твои грязные майки? Беременность – это не единственная трудность в жизни. И поверь, они всегда будут, это нормально. Жизнь без сложностей просто невозможна. И что, ты снова убежишь, поджав хвост? Нет, спасибо. Мне такое счастье не нужно. Я уже больше не такая наивная дурочка.
Я и не считал тебя дурочкой, попытался слабо оправдаться Влад. Но что мне сделать, чтобы ты мне поверила? Хочешь, встану на колени?
Ксюша усмехнулась. Только не надо давить на жалость.
А если я сделаю тебе предложение?
Не унимался парень, хотя было видно, что эти слова дались ему с большим трудом. Хм, ты считаешь, что это для меня предел мечтаний? Девушка увидела, как вытягивается лицо собеседника. Он молча уставился на нее, не зная, что ответить. «Знаешь», — продолжила тогда Ксюша, «в давние времена, если мужчина не мог взять ответственность за женщину, не мог защитить ее и обеспечить, он считался недостойным. Единственное, на что такой мужчина мог рассчитывать, это на секс с козами, потому что до живых людей его не допускали». Влад окончательно смешался. Он явно не ожидал такого странного перехода и совершенно потерял почву под ногами. Черты лица его еще больше заострились, на шее вздулась и пульсировала вена, выдавая его напряженное состояние. Он растерянно смотрел на девушку, пытаясь найти достойный ответ.
«И я не понимаю, к чему это ты клонишь?» – проговорил он наконец.
«К тому, что тебе лучше трахать козу!» – резко ответила Ксюша.
«Ты подумай, это отличный вариант. А что?» «Бюджетно, подарки не надо покупать, никаких проблем. Да и залететь коза от тебя не сможет. Сплошные плюсы!»
Сказав это, девушка резко развернулась и под аплодисменты и крики «Браво!», которые внезапно раздались со стороны лавочек, развернулась и зашагала прочь. Она только сейчас поняла, что их разговор на повышенных тонах привлек внимание случайных прохожих, которые следили за беседой и сейчас выражают ей свой респект. А еще она поняла, что волнуется, и сердце у нее стучит так, словно прямо сейчас готова выпрыгнуть из груди и пробежать 100-метровку на время.
«О боже, Ксю, ты просто бомба!»
К ней тут же подбежала Вика, которая тоже, по всей видимости, стояла достаточно близко, чтобы слышать весь их диалог.
«Я вообще не ожидала от тебя! Ты так изменилась!»
Ксюша остановилась и только сейчас позволила себе выдохнуть и в полоборота незаметно посмотреть назад. Парень все еще растерянно стоял посреди пешеходной дорожки, раскрыв рот и растопырив руки, не понимая, что именно сейчас произошло.
«Я-то думала, что ты сейчас поведешься на его извинения, что ты захочешь его вернуть», — продолжила Вика с явным восхищением.
«Мне просто... он действительно уже не нужен», ответила Ксюша, пытаясь разобраться в том, что происходило прямо сейчас в ее душе. «Мне не нужны эти отношения. Не нужен этот человек», продолжила она говорить, и было видно, что вот именно сейчас, в этом моменте после разговора с Владом, все окончательно встало на свои места. «Я все о нем поняла. Кто он и что из себя представляет. Мне этого хватило. Пусть он и дальше плавает в своем болотце, а я пойду дальше. У меня свой путь». Только сейчас девушка разжала ладонь, показывая подруге амулет, который все это время держала в кармане. Это был кулон в виде круглого диска с какими-то непонятными символами, обтянутого коричневой кожей.
«Что это?»
— с удивлением взглянула на талисман Вика. «Это амулет. Мне его дали в школе», — пояснила Ксюша.
Когда я дотрагиваюсь до него и настраиваюсь, он дает мне силы.
«Ну ничего себе! Ты серьезно?»
Вика переводила взгляд с кулона на подругу и обратно.
«Это что, как в зачарованных? Магические амулеты, суперспособности?»
«Ты будешь смеяться, но да», — улыбнулась Ксюша. «А хочешь в следующий раз пойти со мной на занятия?»
«О, вот так просто? Если можно, то я бы хотела, да».
«Отлично, тогда в субботу идем вместе».
Девушки продолжили свой путь, и какое-то время каждая думала о своем.
«Знаешь, я поняла, что мне вообще пока не нужно все это», сказала вдруг Ксюша, повинуясь порыву откровенности.
«Что именно все?» — не поняла Вика.
«Ну вот это вот все. Муж, семья, дети. Тут даже дело не во Владе. А вообще не знаю, будет ли когда-то нужно. У меня собственный путь. Я хочу раскрывать свои способности, реализовывать себя, духовно развиваться. Я знаю, это может звучать как-то странно, но я чувствую, что именно этот путь – то, что мне нужно в жизни, что поможет мне раскрыть себя и дышать полной грудью».
Подруга взглянула на Ксюшу с восхищением.
«Я, может быть, пока мало что понимаю про то, чем вы там занимаетесь в школе. Но у тебя сейчас так горят глаза. Если это тебя вдохновляет настолько, то я уверена, что ты действительно нашла свое предназначение».
Я узнала этот просторный кабинет, обставленный в духе нестареющей классики. Натуральные материалы отделки, ковер с длинным ворсом, большой письменный стол из добротного черного дерева. Егор сидел за столом и ритмично постукивал наконечником позолоченной ручки об эту самую столешницу. Точно так же, как в моем видении. Это был он! Я обратила внимание на аккуратно подстриженные ногти с маникюром. Их я тоже узнавала. Все было тем же, вплоть до мелких деталей. Теперь я была уверена.
«Добрый день!»
Поздоровался мужчина буднично и указал нам на стулья для посетителей.
«Присаживайтесь. Я рад, что вы воспользовались моим приглашением».
Первой моей реакцией было сбежать и утащить за собой Инну и Катю, чтобы больше никогда не приходить сюда. Хотелось кричать: «Это он! Это он!» Это он плетет за нашими спинами грязные интриги. Он расставляет каких-то пешек и подключает кавалерию, двигает людей, словно они шахматные фигуры на невидимой доске, некоторыми из которых можно запросто пожертвовать ради достижения цели. Он обсуждает дела с каким-то странным человеком, от которого веет опасностью и гниением.
«Добрый день, Егор», –
вежливо ответила Катя и доброжелательно улыбнулась, усаживаясь на предложенное место. «Вроде бы ничего особенного. Но я заметила, как у подруги заблестели глаза. Егор ей определенно нравился. Я знала Катю не первый год и прекрасно научилась подмечать за ней такие вещи. Это плохо. Очень плохо». Инна, буркнув слова приветствия себе под нос, с недовольным видом уселась рядом. «Что же делать?» Я лихорадочно пыталась остановить водоворот мыслей и обуздать эмоции. Усилием воли я заставила себя немного успокоиться и опуститься на кресло рядом с Инной. «Увести девочек я постараюсь при первой возможности», — решила я и приготовилась наблюдать за тем, что сейчас будет. В любом случае, уйти сейчас было бы крайне странно. В конце концов, не убьет же он нас здесь. Вряд ли у него именно такая цель. Он хочет втереться к нам в доверие. Что ж, в таком случае мы будем втираться в доверие к нему. В этот момент в кабинет вошел долговязый помощник Короленко и, кивнув нам, прошел прямиком к начальнику, склонился к его уху и тихо произнес несколько слов. Егор выслушал и сделал какой-то одним им понятный жест, после чего Короленко уселся за стол у окна и уткнулся в большой монитор компьютера.
«Итак», —
начал Егор звучным голосом, наконец положив на стол пресловутую ручку и прекратив постукивание.
«Прежде всего, я хотел бы еще раз принести свои извинения. Сожалею, что наше первое знакомство оказалось столь неприятным». «По чьей-то вине?»
Он недвусмысленно взглянул на Короленко, и тот, заметив суровый взгляд начальника, весь скукожился и втянул в себя шею так, что из-за монитора торчала теперь только часть его шевелюры.
«Извинения принимаются», — улыбнулась Катя и едва заметно подалась вперед. «Теперь главное, чтобы наше дальнейшее сотрудничество оказалось более плодотворным».
Егор согласно кивнул, и взгляд его задержался на лице Кати. Он словно изучал каждую его часть – губы, нос, подбородок, глаза. Я не могла не заметить, что он откровенно залюбовался ею. Катя смотрела на него, не отводя взгляда, и щеки ее зарделись. Это продолжалось несколько секунд, после чего Егор встряхнулся, выходя из короткой прострации. Он скользнул взглядом по нам с Инной и поджал губы.
«Очень на это рассчитываю и надеюсь, что так оно и будет», — проговорил он сухим тоном.
«Я очень извиняюсь, но давайте уже ближе к делу», — проговорила Инна, подхватывая заданный Егором тон. «В чем, собственно, будет состоять наше с вами сотрудничество?»
«Конечно, давайте ближе», — кивнул Егор. «Я предлагаю сделать опровержение на ту самую передачу. Показать, что все материалы были сфальсифицированы. Рассказать о вашей деятельности, о том, что вы на самом деле помогаете женщинам, попавшим в трудные ситуации».
«Это все как-то слишком гладко, а вам не кажется?» — едко вставила Инна. «С чего это вы, друг, проявляете такую доброту к нам? И где гарантии, что вы снова не придете к нам с митингующей делегацией?»
Услышав эти слова, Катя повернулась к подруге и округлила глаза, давая понять, чтобы она сейчас же прекратила. Устрашение подействовало, и Инна замолчала, но слова уже были сказаны.
«Да, я понимаю, что теперь вы мне не очень доверяете», усмехнулся Егор, отвечая на выпад Инны. «Что ж, наверное, придется еще раз пояснить. То, что я вам предлагаю, это взаимовыгодное сотрудничество, а не жест доброй воли».
«То есть вы не отрицаете, что хотите тоже что-то поиметь с нас?» уточнила Инна.
Егор качнул головой.
«Да, на предстоящих выборах мне нужны голоса женской аудитории», пояснил он. «Я навел справки про вашу школу. У нее действительно огромная аудитория по всей стране. Тысячи учениц, регулярные семинары во всех крупных городах. И это мне только на руку. Обелив вашу школу и фонд, я планирую перетянуть женские голоса на свою сторону. Все просто. В новой передаче я открыто заявлю о своей позиции по этому вопросу. Будет мелькать название партии. Таким образом, я поддержу вас, а вы поддержите меня. Это все будет несложно сделать».
Егор сделал паузу и взглянул на Катю, которая сидела к нему ближе всех.
«Видите, я перед вами как открытая книга, и мне совсем нет резона вам врать».
Я чуть не поперхнулась водой, которую нам любезно предложили в начале встречи, но удержалась от комментариев. Катя же отреагировала на его слова совсем по-другому. Она обворожительно улыбнулась, и ее щеки, которые и без того уже горели румянцем, словно огни на новогодней елке, еще больше вспыхнули. Было заметно, что она засмущалась еще сильнее и опустила глаза под проникновенным взглядом мужчины. Это было похоже на завуалированный флирт, игра на грани, в которой оба партнера не хотели, чтобы их уличили в этой самой игре. Такая реакция подруги, с одной стороны, мне была понятна. Егор был привлекательным и брутальным мужчиной. В нем чувствовался напор, решительность, мужская сила, которая могла бы вызвать восхищение любой женщины. Но, господи, как же все было сложно! Видя невольный флирт Кати, я не могла спокойно усидеть на месте. Мне хотелось схватить подругу за руку и увести ее из этого кабинета, на ходу рассказывая обо всем, что знаю. Про этого человека с язвами, про таинственные разговоры о пешках на шахматной доске.
«Теперь вы мне верите?»
спросил Харитонов между тем, не отводя глаз от Кати.
«Да, я вам верю», без колебаний ответила она. «Давайте пробовать».
Сдерживать себя становилось все труднее. Внутри меня все буквально кричало.
«Нет, не верь ему! Он лишь собирается втереться к тебе в доверие. А потом, когда ты подпустишь его поближе, он нанесет решающий удар».
«Что потребуется от нас?» – продолжила подруга.
«Мы сделаем независимое расследование», – отозвался Егор. «И параллельно поснимаем в вашей школе и в фонде, чтобы показать зрителям, что вы, грубо говоря, не жарите младенцев на костре».
Услышав последнюю фразу, Катя игриво засмеялась, показывая, что оценила шутку, но тут же получила ощутимый толчок локтем от Инны.
«Вот, что и требовалось доказать», – нервно сказала она. «Мы добровольно пустим вас на наши семинары с камерами и журналистами, а они наснимают такого, что потом нам точно не отмыться».
«Послушайте, мне действительно невыгодно вас подставлять», – сказал Харитонов. «Я предлагаю сделать передачу на другом канале. У меня есть некоторые связи. Мы покажем вашу деятельность, расскажем, что у вас есть филиалы в разных городах и странах, отснимем реальные истории ваших учениц, которые изменили к лучшему свою жизнь. Мы пойдем к ним в дом, мы поговорим с их мужьями, детьми, соседями. Это будет доказательством того, что они не подставные, а самые настоящие люди, которым вы помогли».
«По-моему, это очень хорошая идея», – с жаром воскликнула Катя и повернулась к нам. «Разве нет? Показать реальных людей».
Инна скептически пожала плечами.
«Да, это все было бы хорошо, если бы было правдой. А как же вы собираетесь проводить независимое расследование? Можно узнать?»
«Конечно», – кивнул Егор. «У меня уже сейчас есть доказательства того, что некоторые из их якобы экспертов всего лишь актеры, которые путешествуют с одного ток-шоу на другое. Мы уже навели справки по поводу того самого сектоведа, который с умным видом сыпал терминами. Оказывается, 2 года назад он выступал на ТВЦ в качестве эксперта-кинолога, а в прошлом году был замечен на «Пусть говорят». Он профессиональный актер, и доказать это будет несложно».
«Егор, ну, если это действительно так, то, возможно, нас в самом деле ожидает плодотворное сотрудничество», – сдалась Инна. «Хотя, вот если быть честной, то мы не можем вам до конца доверять». «Конечно, не можем», – хотелось крикнуть мне, но я лишь плотнее сжала губы. «Не сейчас», – уговаривала я себя. «Нужно подождать хотя бы до окончания разговора, иначе…» Меня неприятно осенило, и я с ужасом подумала, что, возможно, действительно недооцениваю степень опасности. Что сделает он, если поймет, что мы знаем о нем нечто большее? И тогда неизвестно, как именно он поведет себя, на что он готов и как далеко способен зайти, чтобы добиться своих целей.
«Ну что ж, будем работать над этим», — сказал Харитонов уже более сухим тоном. «Доказательством нашей честности, полагаю, могут стать наши поступки».
Собрав волю в кулак, чтобы не выдать себя, я наблюдала за развитием диалога, отметив, что Егор очень убедительно играет роль положительного героя. Если бы не видение, то я бы, наверное, тоже вполне прониклась его искренностью.
«И на какой результат мы рассчитываем?» – спросила я, пытаясь понять, в чем его истинный мотив. «Что будет служить показателем того, что наше сотрудничество конструктивно, и мы добились своих настоящих целей?»
Задав эти вопросы, я внимательно наблюдала за мельчайшим изменением мимики на лице мужчины, за его жестами, за неосознанными реакциями. Будет ли он нервничать, говоря о своих истинных мотивах? Изменится ли его голос? Может быть, мои вопросы даже заставят его проговориться или сказать лишнего?
«Ну, в моем случае, как я уже говорил, это голоса избирательниц», — ответил Егор, не задумываясь.
Он держался на удивление спокойно и уверенно. Ни один мускул на лице не дрогнул, не изменился тембр голоса, только вот рука его неосознанно потянулась к той самой авторучке, которой он постукивал о столешницу в начале разговора. Егор взял ее, но практически тут же отложил в сторону.
«А в вашем? Публичные извинения, которые принесет телеканал и авторы той самой передачи».
«А если не принесут?» – вставила свои 5 копеек Инна.
«Они это сделают, поверьте», – с уверенностью отозвался Егор. «Поскольку то, чем они занимались, это клевета. А как вы знаете, она уголовно наказуема».
«Хорошо, допустим», – аккуратно сказала я,
все еще питая надежды вывести его на чистую воду. «Если мы даем добро, какие дальнейшие шаги?»
«Давайте так. Я поговорю со своими пиарщиками, подключу свои связи на телевидении и подберу съемочную команду – режиссера, операторов, сценариста. Но работать нужно будет оперативно, так как времени до выборов мало».
«Мы готовы!» – с энтузиазмом подхватила Катя. «Ведь это и в наших интересах тоже!» Я смотрела на подругу, и все внутри сжималось от понимания того, насколько сильное разочарование может ее ждать. А ведь Катя только недавно оправилась от токсичных отношений с бывшим мужем. Она столько пережила, да и история с ним до сих пор продолжается. Борис никак не успокоится и донимает ее нелепыми встречными исками. Если Катя влюбится в этого Егора, а он ее предаст, как же сложно ей после этого будет доверять мужчинам. Вот именно поэтому я просто обязана сказать ей, пронеслась мысль. Иначе может быть слишком поздно. Только надо сделать это как-то аккуратно, чтобы не обидеть, не причинить ей боли.
«Я рад, что мы с вами пришли к консенсусу», —
улыбнулся Егор, поправив дорогие часы на запястье и вновь обратив все внимание на Катю.
«Вы не только красивые женщины, но еще и умные».
Я подозрительно прищурилась, и Егор сразу же пожалел, что сделал такой прямой комплимент. Однако Катя, для которой, похоже, эти слова и были сказаны, была рада откровенной симпатии мужчины. Политик сразу собрался и более серьезным тоном спросил.
«Как вы смотрите на то, чтобы назначить встречу послезавтра здесь же?»
«Положительно», — быстро проговорила Катя и тут же поняла, что ее ответ был слишком торопливым и несдержанным. Егор это тоже отметил, и, встретившись с ним взглядом, подруга неожиданно начала теребить край своего платья, но, заметив это, сцепила руки в замок.
«Отлично», — продолжил Егор, не акцентируя внимание на инциденте. «Тогда я запущу процесс, и мы уже встретимся с командой, чтобы обсудить сценарий. Конечно, все основные моменты будем решать только с вашим непосредственным участием и согласием».
Говоря эти слова, Егор снова смотрел на Катю.
«А вас я бы хотел сделать главной героиней ролика», —
выдал он внезапно.
«Меня?» —
подруга выглядела удивленной и смущенной одновременно.
«Да, Екатерина, именно вас», — улыбнулся Харитонов. «Естественно, как руководителя фонда. Вы очень красиво будете смотреться в кадре, ваши манеры, утонченность, грация».
Похоже, он совсем поплыл, но быстро взял себя в руки и излишне строго добавил.
«Все это поможет создать положительный образ женщины силы».
Мы с Инной переглянулись, понимая, что искры, летающие между этими двумя, сложно не заметить.
«Давайте все-таки не будем торопиться», сказала я, решив тем самым спасти Катю от необходимости что-то отвечать и выиграть время. «Нам нужно несколько дней, чтобы подумать, взвесить все за и против».
Но Егор, похоже, меня не слышал. Он пристально смотрел на Катю и ждал ответа именно от нее. Мне показалось, что если бы я начала махать руками перед их лицами, то они бы и этого не заметили.
«Давайте в среду в 3 дня», — произнесла тем временем подруга. «Вам будет удобно?»
«Да, конечно», —
согласился Егор и привстал, протягивая Кате раскрытую ладонь для рукопожатия.
«Рад, что мы нашли общие точки соприкосновения».
Катя тоже встала со своего места, чтобы ответить на жест, и их руки соединились. Я не могла не заметить, что соприкасались они на несколько секунд дольше, чем того требовали правила приличия. Лина начала говорить, все больше и больше погружаясь в собственную историю, переживая ее заново во всех деталях. Кристина безотрывно смотрела на подругу, и произнесенные слова оживали в голове объемными образами. Холодный февральский вечер плавно перерастал в ночь. Хлопья снежинок танцевали в свете уличных фонарей и медленно оседали на озадаченных бесконечной суетой прохожих. Все они спешили по своим делам, Алина любовалась красотой природы, позабыв, кто она и куда идет. Холодный воздух обжигал легкие, но она давно этого не замечала, привыкнув к холоду и вечно распахнутой куртке. Кокс вел ее за руку по каким-то незнакомым московским улочкам. Он позвал ее навстречу, и перспектива провести вместе с ним время показалась ей весьма радужной. Денег не было, и они куда-то долго шли, кому-то в гости. На лице девушки играла улыбка. Ей было вообще все равно, где быть. Главное – с ним. В очередной раз она пошла за своими эмоциями, но, несмотря на радость от этой встречи, внутри звенел предостерегающий звоночек. Они подошли к какой-то многоэтажке. Кокс набрал код домофона, и они зашли. Он держал Лину за руку, пока они поднимались на лифте, и через это прикосновение она уловила его волнение.
«Что-то тут не так!» – кричала интуиция.
И вот ее худшие ожидания оправдались. Им открыл Марат, старый друг со стройки, гуру пикапа, как называл его Кокс. Волна отвращения заставила Лину остановиться перед входом в квартиру. Кокс вопросительно взглянул на нее и взглядом нетерпящим возражений заставил зайти. Гамма отвратительных ароматов проникла в легкие, и девушка зажмурилась, отрезив глазах. Квартира была насквозь прокурена. Везде царил такой невероятный срач, что у Лины даже не поднялась рука прибираться. Марат, друг детства Кокса, старше его на 20 лет, был изуродован своими заблуждениями и вредными привычками. Жирное тело, свисающий живот, мерзкий запах перегара, сломанный нос, уродливые черты лица. Одно нахождение рядом с ним вызывало рвотные позывы. Особенно после их первого знакомства, которое произошло задолго до того, как Кокс ввел Лину в гарем. Тогда она еще была относительно чиста и непорочна и впервые приехала в гости к Коксу, с которым тогда только начинала встречаться. Когда он ненадолго отошел из комнаты, тут же залетел его дружок Марат и со словами
«Девочка, помоги мне, будь милосердна!»
начал расстегивать ширинку, предлагая оказать ему первую помощь. Лина тогда охренела от такого поступка и пулей вылетела из комнаты. Что сделал Кокс, когда узнал? Рвал и метал? Выгнал урода и больше с ним не общался? Нет. Он намекнул Лине, что это ее личное дело и его не касается, а друг как хочет, так и ведет себя. Вот и сейчас, при новой встрече, девушку захватили неприятные воспоминания. «Ладно, просто посижу здесь, и мы скоро уйдем», – успокоила она себя.
«Здорово, ребята! Садитесь, не стесняйтесь, чай пейте. Правда, его у меня нет».
Пробасил он грубым неприятным голосом. Лина была настроена весьма категорично, но не могла открыто конфликтовать с другом хозяина, поэтому просто подкалывала Марата на каждом шагу. Кокс тут же это заметил и посмотрел на нее отрезвляющим взглядом, заставив замолчать. Она открыто смотрела на Марата, поражаясь его уверенности в себе. Несмотря на то, что он был обычным бомжом, самолюбование и наглости ему было не занимать. Его не смущала собственная жизнь и внешний вид. Он вел себя так, словно является царем мира с гаремом в пару тысяч рабынь. У него явно отсутствовали комплексы, и он совершенно ничего не стеснялся. «Надо же! Люди годами ходят на тренинги к психологам, чтобы обрести подобные качества. А вот этому уроду ничего не нужно. Он сам себе коуч», – подумала девушка. Марат откровенно пожирал Лину глазами, отчего у нее по коже пробегал неприятный холодок.
«Кокс, скажи, пожалуйста, до скольких мы здесь? Мне к смене нужно готовиться. Завтра рано вставать».
«Мы останемся здесь на ночь»,
– убил он ее одной фразой. Перспектива остаться в этом аду казалась ужасающей. Но и это она проглотила. «Ну окей, не буду спать и лягу где-нибудь на диване», – подумала Лина. Пока она сидела одна, тупо уставившись в телефон, из соседней комнаты раздался крик Марата.
«Хей, еврейская женщина, принеси пивка, будь другом».
Она сделала вид, что не слышит. Тогда к ней пришел Кокс.
«Ты что, игноришь моего друга?»
«А ну, прости, не слышала. Он что-то сказал?»
Отмазалась девушка, сваливая на громкую музыку в наушниках. Он, конечно, не поверил. Холод в его взгляде прошил Лину насквозь, ввинчиваясь в голову сотнями острых игл. Добрался до каждой клеточки, и по ее телу тут же прокатилась волна предательской дрожи. Девушка не могла сопротивляться этому. Словно марионетка, она достала из холодильника две бутылки и послушно понесла дурацкое пиво. Вонючий мужик, развалившийся на диване, услужливо предложил ей присесть.
«Нет», — бросив коксу. «Я хочу уйти отсюда. Мне неприятно с ним общаться».
«Если тебе неприятно с ним, значит, и со мной»,
— холодно сказал он.
«Нет, я не выдержу этого», — подумала Лина. «Он издевается. Как он может так говорить? Ты же знаешь, что это не так. Я люблю тебя».
«Твое поведение говорит об обратном».
«Прости, я была не права»,
— произнесла она заученную фразу, боясь впасть в немилость.
«Тогда прямо сейчас иди к Марату»,
— отрезал он.
«Вот сука! Знает, на что давить! Чокнутый манипулятор!»
— раздалось в ее голове, но она редко слушала этот голос.
«Доверься мне, я отвечаю за твою безопасность»,
— произнес он фразу, которой девушка давно уже не верила. Слишком уж она модная была в их компании, и слишком редко Кокс выполнял свои обещания. Она знала, что он ни за что не отвечает, тем более за нее. Но что-то внутри хотело в это верить и чувствовать защищенность. Мозг упорно продолжал подкидывать Лине картинки из прошлой жизни, когда они с Коксом были счастливы. Девушка с упорством золотоискателя старалась вернуть это время, чтобы не видеть реальности, где игра в гарем погрузила ее на самое дно огромной пропасти. Вернувшись к Марату, она предложила сделать ему массаж, надеясь, что хоть через это сможет забыться. Ей хотелось уйти от происходящего, но она всегда знала, что ни алкоголь, ни наркотики не помогут. У нее был свой универсальный способ – собственное воображение.
«Ой, солнце, ты вернулась? Массаж – милое дело, давай!»
Лина приступила к процессу, стараясь смотреть на этого человека просто как на тело – кусок мяса. Попытки почувствовать в нем душу не увенчались успехом, но девушка очень старалась найти в себе что-то, похожее на принятие или зачатки любви, настраивая себя, что это просто одно из творений Бога. Кто-то внутри нее продолжал скептически смотреть на ее нелепые попытки. Массаж Марату понравился, но, видимо, яйца не давали покоя, и он вновь начал приставать.
«Стой, стой!»
вскрикнула девушка, на что Марат смерил ее взглядом, недвусмысленно говорящим: «Хочешь неприятностей с Коксом?»
«Марат, можешь, пожалуйста, принять ванну?»
С надеждой в голосе попросила она.
«Че, от меня воняет? А, ладно, чего не сделаешь для тебя, принцесса?»
Подняв грузную тушу на ноги, он поплелся набирать ванну.
«Господи, кажется, мне никуда не деться из этого ада», думала Лина, хоть как-то пытаясь себя успокоить. «Без паники. Они точно тебя не выпустят. Это чмо точно тебя трахнет. Главное, чтобы был гондон. Нет смысла психовать и накручивать себя, а потом страдать от травмы. Это просто секс. Механическое действие я переживу. Главное, не нарываться на большие последствия».
Пока она настраивала себя таким образом, это существо вернулось в комнату и развалилось на диване, похабно рассматривая свою партнершу.
«Ну иди сюда!»
На негнущихся ногах Лина пошла навстречу Марату, села рядом с ним на диван. Он тут же начал стягивать с нее одежду, сжав толстой ручищей грудь и делая грубые попытки ласки. Девушке было странно видеть его вожделение. Ее никогда не возбуждало просто тело. Ее миром были эмоции. Только из-за них она испытывала возбуждение и шла на немыслимые поступки. Этого же недочеловека привлекало ее тело. Сама же Лина для него значила не больше, чем резиновая кукла.
«Так странно. Грудь – это же просто часть тела, кусок мяса. Но люди делают из нее нечто вожделенное. Хотя скажи нам, что нос – это дико сексуальная часть. Все бы и по нему с ума сходить начали», подумала вдруг она. Ей хотелось провалиться сквозь землю, выйти из тела и не чувствовать этих прикосновений.
Внезапно желание сбылось, и она перестала чувствовать физическое тело. Ее словно выкинуло из реальности, и она поняла, что смотрит на себя со стороны. Она видела собственное тело, но самой Лины в нем в этот момент уже не было. Марат приспустил штаны и услужливо предложил сесть ему на член. И это резко вернуло девушку в момент здесь и сейчас.
Мне нельзя без презерватива»,
— сухо ответила она каким-то чужим голосом и, воспользовавшись моментом, выскочила из неприятных объятий.
«Ну, девочка, я не люблю эту резину. Она все ощущения убивает».
«Жаль, что не тебя самого», — подумала она. И вдруг ее осенило.
«Мне кокс не разрешает без резинки»,
— проговорила Лина, довольная придуманной отмазкой. Марат не растерялся. Как был с приспущенными штанами, он вышел из комнаты и уже через несколько секунд вернулся с полученным благословением.
«Со мной ты можешь так? Он не против»,
— радостно возвестил он. Лина не сдержалась и начала судорожно одеваться, выбежав на кухню со слезами. Она сказала Коксу, что не может и не хочет. По ее состоянию он явно понял, что она и так в минусе, поэтому перевел тактику на более мягкую.
«Посмотри на меня. Посмотри. Ты думаешь, я это делаю просто для того, чтобы ты потрахалась с ним? Ты думаешь, это мне нужно? Это меня интересует? А теперь посмотри на всю ситуацию. Увидь всю ситуацию. Я хочу, чтобы ты не привязывалась к телу, но могла увидеть нечто прекрасное в любом человеке. Я хочу, чтобы ты стала понимать меня и пошла в эту глубину. Если, конечно, она для тебя, и ты дорожишь этими отношениями».
Девушка заглянула в его глаза, полные нежности.
«Как? Как он может использовать мою любовь, доверие, преданность, поворачивая все таким боком, будто я не иду в глубину? Как эти глаза могут видеть мои страдания?» – подумала она.
Молча развернувшись, Лина пошла навстречу своему аду.
«Что ж, если так хочет, пусть смотрит», — решила девушка, подавляя мысль о том, что просто безвольно не может сказать «нет», что эти нездоровые отношения для нее стали дороже себя самой.
И несмотря на то, что она видела, как Кокс использует на ней общие фразочки пикаперов-манипуляторов, Лина все равно велась, считая его не таким, как все. Зайдя в комнату к Марату, она сама сорвала с себя одежду, залезла на стоячий член и начала скакать, как порноактриса. Желание отомстить Коксу пересилило отвращение. Но каждое прикосновение этого недочеловека приносило боль. Он был явным любителем садизма. Удерживая Лину за бедра, он со всей силы входил в нее. Никогда еще она не чувствовала себя простым чехлом для чьего-то члена. Но сегодня это случилось.
«А теперь соси, девочка»,
— услышала она, чувствуя, как снова нарастает внутренняя истерика. Ей так хотелось убить его, задушить этого потного толстяка собственными руками, но она продолжала повиноваться, не в силах выйти из роли рабыни. Грубо приподняв голову Лины, он засунул член ей в рот. От резкого глубокого проникновения в горло по ее щекам потекли слезы.
«Что ж, это поможет горло разработать, может, новые приемы подкинет», – пошутил кто-то внутри нее.
Она никому не делала минет. Для Лины это было чем-то более интимным, чем сам секс. Сейчас она ощущала себя разбитой на части. Одна истерила, другая вносила свои циничные комментарии, третья умудрялась шутить, четвертая пыталась найти во всем этом хоть что-то божественное. Ее переключало каждую секунду, и она понимала, что теряет контроль. Она сосала и плакала, плакала и сосала.
«Так, не упрямься. Открывай горлышко»,
— наставлял гуру соблазнения. Не знаю, сколько прошло времени, но происходящее казалось ей вечностью. Марат и не думал кончать. Наконец она упала на кровать без сил, чувствуя себя грязной и опустошенной.
«Теперь я точно никуда не уйду. Теперь я уже не в состоянии идти».
Ей хотелось умереть, забыть все. И словно ангел спасения оргазма Марата, на помощь пришел Кокс. Ласково погладив Лину, он приподнял ее и резко вошел сзади. Его присутствие подействовало. Девушка тут же ощутила прилив животной похоти и какой-то радости от того, что любимый уделяет ей внимание. Даже сейчас, когда она была в полной истерике, это работало. Обрадовавшись новой волне активности партнерши, Марат начал еще глубже насаживать ее голову на свой член. От такой глубины взаимоотношений ее стошнило прямо на него. И, несмотря на неловкость, она впервые обрадовалась такому исходу.
Но даже это не остановило ее мучителя, и быстро все убрав, он продолжил. Она не помнила, в какой момент отключилась. Ее память потеряла несколько кусочков этой ночи. Проснулась девушка на каких-то грязных простынях, изнывая от боли. Марат был таким альфа-самцом, что не успокаивался ни на секунду, и даже сейчас пытался засунуть в нее свои вонючие пальцы, делая это настолько грубо, что из глаз у нее полились слезы. Она отпихнула его. Пытаясь найти защиты у Кокса, Лина подползла к нему, как побитая собака.
«Помоги! Пожалуйста, помоги! Он делает мне больно!» —
дрожащим голосом шептала она.
«Не начинай снова! Хватит уже манипулировать мной!» —
ответил ее хозяин. Провал. Снова явь и опять провал. Она почувствовала, как ее ласкает Кокс, и все тело открывается ему навстречу. Мурашки влюбленности пробежали по спине, но, открыв глаза, Лина увидела перед собой не Кокса, а заплывшее жиром лицо Марата. С визгом отскочив от него, она судорожно начала одеваться.
«Я ухожу», —
повторяла девушка, как сумасшедшая, нервно меряя шагами комнату.
«Стой, зайка, стой! Тебе сейчас нельзя уходить, нужно остаться», —
успокаивал ее Кокс, но она была в таком состоянии, что уже не могла его слышать. Не помня себя, она схватила сумку и на ходу, натягивая куртку, стремглав выбежала из квартиры. Ее трясло от страха, гнева и слабости, но внутренняя ярость каким-то чудесным образом открыла второе дыхание. В тот момент она была словно берсерк, переставший ощущать боль.
«Я больше не выдержу этой игры», — думала девушка. «Она стала моей тюрьмой, моим адом. Я больше так не могу. Неужели в этих страданиях мой смысл жизни? Я не верю. Зачем мне эта любовь, ради которой я ломаю себя каждый раз? Почему меня тянет к нему? Почему я чувствую, что должна быть с ним сейчас? Боже, но я не хочу так жить! Не хочу!»
«Вот так я и ушла от Кокса», — подвела итог Лина и замолчала. Переполняемая чувствами, Кристина пристально смотрела на нее. В ее глазах горело сопереживание, желание поделиться своей теплотой и заботой, согреть добром и любовью ее отчаявшуюся, израненную душу.
«Как так? Вот уроды! Как он вообще посмел?
Слушай, я, конечно, знала, что они готовы на многое, но что на такое? Это просто зверство!» — воскликнула она наконец и, не в силах сопротивляться порыву, заключила подругу в объятия.
«У них это в порядке вещей», — вздохнула Лина и продолжила с саркастичной гримаской. «Знаешь, такая фишка — уложить рабыню под бомжа, чтобы сбить ее точку сборки и подсадить на себя еще больше, для укрепления отношений, так сказать».
«Серьезно?
И как через это можно укрепить отношения?» — спросила Кристина, неосознанно повысив голос.
«А ты вспомни аналогичную ситуацию у вас с Даней. В твоем случае, конечно, был не бомж, а...» Лина вдруг споткнулась на слове, резко отвела взгляд, но тут же взяла себя в руки и быстро продолжила.
«Какой-то незнакомый парень.
Но все равно, ты же этого не хотела и чувствовала себя униженной и опущенной».
«Да меня до сих пор передергивает, когда вспоминаю», — откликнулась Кристина и даже встряхнула кистями рук, словно хотела сбить с себя эти ощущения, словно налипшие комья грязи.
И тут в ее голове словно что-то щелкнуло, и она посмотрела на Лину с подозрением.
«А что ты хотела сказать? Не бомж, а кто? Ты что-то знаешь о том, кто это был?»
Взгляд девушки снова дернулся.
«Нет», — ответила она с чрезмерной поспешностью и отрицательно замотала головой. «Откуда мне было это знать? Я вообще не в курсе была, что Даня тебе такое испытание устроил».
Кристина еще пару секунд оценивающе смотрела на подругу, но все же кивнула, удовлетворившись ответом.
«Это было омерзительно. Но после пары фраз Данила о том, что ты не идешь в глубину, что не ценишь то, что он дает, эти фразы...» Лина снова запнулась. «Они ведь переключили твое отношение. и ты начала воспринимать ситуацию по-другому, поверила в эти мысли.
«Мне больше всего на свете хотелось убежать оттуда куда подальше», — ответила Кристина. «Хотелось прийти домой и стать под душ, чтобы отмыться. Но, ты знаешь, да, на какой-то миг я действительно поверила. Я хотела поверить в эти мысли. Хотела надеяться, что все не так плохо. А Даня действительно заботился о моем саморазвитии.
А оказывается, это все было лишь очередным приемом подсадки на эмоции», произнесла Лина и снова глубоко вздохнула.
«Да, нам обеим пришлось пережить это», сказала Кристина.
«Но ты правильно сделала, что ушла. Теперь главное держаться вместе и не попасть вновь на этот крючок».
«Да, главное вместе», улыбнулась Лина и смахнула крупную слезинку, которая выкатилась из правого глаза и стремилась соскользнуть с щеки.
«Так ты сразу пошла ко мне? Как ты нашла меня?»
«Ты единственная, на кого я могу положиться», ответила Лина.
«Тебе я доверяю и знаю, что ты очень добрый и хороший человек. Но ты заблокировала все соцсети и не отвечала на телефон. Поэтому я вспомнила про эту твою школу. Это был единственный ориентир. Адрес я нашла в сети. Ну и пошла наугад. Хотела наводить про тебя справки, но все сложилось так удачно».
«А почему ты убегала?» вдруг спросила Кристина. «Я же тебя видела еще перед лекцией. Я кричала тебе, хотела догнать, но ты как будто бы провалилась сквозь землю. А потом я увидела тебя на лекции. Как ты вообще попала? Это же была лекция для организаторов. А потом? Почему ты убежала после лекции? Почему ты не подошла ко мне сама?»
Кристина никак не могла остановиться, заваливая Лину накопившимися вопросами. Лина выслушала их и, встряхнув копной кудрявых волос, виновато улыбнулась.
«Прости, Крис, я сама не знаю, что на меня нашло. Я когда пришла в эту вашу школу и увидела столько красивых женщин, я растерялась. Я вдруг почувствовала свою никчемность. Они были такие уверенные в себе, их лица такие одухотворенные, они как будто изнутри светились. И я вдруг поняла, что лишняя здесь. Я очень испугалась, что ты меня прогонишь, и что причинишь мне еще большую боль, скажешь что-нибудь обидное, не примешь меня и осудишь после всего, что я делала. И это я не смогу забыть никогда. Я хотела подойти к тебе, но испугалась. А потом меня просто унесло в зал общим потоком людей. Я слушала и не могла до конца понять все, о чем говорила эта ваша наставница. И я подумала, что слишком глупая, раз не понимаю ничего. Мне стало так стыдно. Вместо того, чтобы заниматься саморазвитием, я разрушала свою душу и тело в объятиях Кокса. Поэтому я решила избавить тебя от своего общества. Я и так стольким девушкам навредила своими играми».
«Лина, ты не глупая», — поспешила успокоить ее Кристина. «Просто лекция была для наших организаторов, а они все уже продвинулись в своих духовных познаниях. Тебе же нужно начинать с самого нуля».
«А что? Эти практики и занятия, они на самом деле помогают?»
Лина с интересом взглянула на подругу.
«Тебе это что-то дало? Ты что, нашла волшебную палочку? Я раньше думала, что волшебная палочка находится только у Кокса ниже пояса. Неужели ты нашла альтернативу?»
«Не поверю, пока сама не увижу», — резко перешла в свою привычную саркастичную манеру общения Лина.
«Я, конечно, рада, что ты даже в такой ситуации не потеряла чувство юмора. Но поверь мне, эти практики реальны, и волшебство происходит выше пояса», — без колебаний ответила Кристина.
«Если бы я не попала в школу, то я бы вообще с тобой не разговаривала сейчас. Школа помогла мне не сойти с ума и выбраться из этого ада. Девочки меня очень поддерживают, помогают во всем. Да, еще мне сделали разрыв санс-контакта с Даней».
«Что это?»
Лина округлила глаза и залилась хохотом.
«Это такая особая практика», — начала серьезно пояснять подруга, «при которой обрываются энергетические связи с человеком. Эти связи могут появляться на эмоциональном уровне, когда человек вызывает сильные эмоции, а может на сексуальном или сразу на обоих. Как в нашем случае, такие связи самые крепкие. Неудивительно, что я все время думала о Даниле, и мне было очень плохо. И только после разрыва санс-контакта я вздохнула спокойно. Хотя...» Кристина вдруг осеклась и замолчала.
«Что?» – тут же подхватила подруга, заинтересованно подавшись вперед. «Ну, договаривай!»
«Я недавно встречалась с ним, с Данилом».
«Ого! Ты серьезно?»
Лина удивленно округлила глаза.
«И как? Что?»
«Ну, я поняла, что до сих пор зависима от него», признала она искренне. «Я услышала его голос, почувствовала его прикосновение, и вот я уже поплыла. Еле заставила себя убежать от него. И снова девочки из школы мне помогли». «А, да», вдруг спохватилась Кристина. «И еще я пишу книгу обо всем этом». В этот момент сотовый Лины, который во время всего разговора лежал на подоконнике, громко запищал, сигнализируя о полученном СМС. Кристина находилась к телефону ближе, поэтому хотела взять его и подать подруге, но Лина стремительно наклонилась вперед и опередила ее. Она схватилась за телефон с такой скоростью, будто от этого зависела ее жизнь. Кристина удивленно отпрянула, но списала такую реакцию на посттравматический синдром. В конце концов, Лина еще совсем не отошла от случившегося.
«Кто там? Кокс?»
– спросила девушка, наблюдая, с каким вниманием подруга читает сообщение.
«Нет», – мотнула головой Лина. «Нет, это реклама из банка. Предлагают взять микрозайм». «А что ты там говорила про книгу?» – спохватилась она.
«Я пишу книгу о наших отношениях с Данилом. Я решила описать всю эту жесть, рассказать девочкам, как манипуляторы подсаживают их на эмоции, рассказать об их манипуляциях и приемах. Так будет больше шансов не попасться на их крючок».
«Ух ты!»
– восхитилась Лина. «Звучит серьезно. А можно мне посмотреть?»
«Конечно!» – улыбнулась Кристина. «Я сейчас принесу».
С этими словами она поднялась из-за стола и вышла из кухни. Стоило фигуре Кристины скрыться в дверном проеме, как Лина тут же снова схватилась за телефон и начала судорожно что-то набирать. Это продолжалось недолго. Уже через пару секунд Крис вновь появилась в дверях, держа в руке пачку распечатанных листов А4.
«Вот, смотри!»
Она с гордостью положила бумагу перед Линой, а та едва успела отправить СМС и отложить телефон в сторону.
«Ого! Уже так много?»
проговорила Лина и взяла листы в руки, пробегая глазами по печатным строчкам.
«Еще даже не половина!»
вздохнула Кристина и подлила кипятка в заварочный чайник.
«А ты не боишься все вот так выкладывать, такие интимные подробности? А если узнают твои родители, знакомые? Ты же всю себя наизнанку!»
Кристина грустно качнула головой.
«Хуже уже не будет», ответила она.
«Моя репутация и без того уже испорчена этой передачей. А издав книгу, я сделаю благо для всех будущих невинных жертв». На телефон Лины вновь пришло СМС. И на этот раз она более небрежно пробежала глазами сообщение. Улучив момент, когда Кристина отвернулась спиной, чтобы разлить напиток по чашкам, быстро напечатала ответ и положила сотовый рядом с собой экраном вниз.
«Ты очень смелая», –
похвалила Кристину девушка.
«Ты тоже», –
улыбнулась она, поворачиваясь и ставя перед Линой ароматно дымящийся чай в большой голубой кружке. «Ты нашла в себе смелость уйти».
«Нет, я не смелая»,
– отрицательно мотнула кудрявой шевелюрой девушка и понизила голос до шепота.
«Знаешь, я даже сейчас думаю о том, что за этот мой проступок Кокс запросто отправит меня в черный список».
«Слушай, я тебя понимаю», – ответила подруга. «Я тоже долго думала об этом с ужасом. Черный список, игнор. Мне было плохо и жутко с Данилом, но без него не лучше. Я ведь очень боялась потерять его, но это был внушенный страх. Мы все там были настолько зависимы, настолько зомбированы, что переступали через себя из-за этого страха потерять любимого хозяина, вызвать его гнев. Сама мысль об игноре вызывала панику. Об этом я тоже пишу в книге».
«Да, ты, наверное, права», —
согласилась Лина, отхлебнув обжигающего чая из кружки, и задумчиво взглянула куда-то вдаль, словно была сейчас где-то в другом месте, не здесь.
«Все девушки в гареме страдают от этого. Как выяснилось, я тоже. А помнишь, когда ты меня водила по метро и показывала пикаперские приемы, ты тогда сказала, что знаешь их все, поэтому на тебя они не действуют, что ты избранная,
так как находишься выше всех этих гаремных девочек».
«Да, помню»,
— глухо отозвалась девушка.
«Теперь ты понимаешь, что это было не так? Что и ты, и я, мы все находились под их влиянием?»
Лина взяла сотовый в руки, начав нервно крутить его в пальцах и постукивать о столешницу.
«Да»,
— вынужденно признала она.
«Видимо, оказалось, что я совсем не кудрявая пантера, а обычная послушная овечка».
«Дело не в тебе», — проговорила Кристина убежденно. «Дело в них. Этим приемам сложно сопротивляться, даже когда ты сама их используешь. Ты же сама все знаешь, как они подсаживают. Постепенно, последовательно, планомерно. Это система. И когда ты уже включена в нее, выбраться очень тяжело».
«Ты права. Вот поэтому я и решила это больше не терпеть. А тогда какой смысл в твоей книге? Если даже зная приемы, на них все равно ведешься».
Теперь уже Кристина задумалась.
«Знаешь, на первом этапе легче противостоять этому, когда ты еще сохраняешь разум», ответила она спустя некоторое время. «Поэтому я надеюсь, моя книга подействует, не даст девочкам заразиться этим вирусом».
«Ты снова права», улыбнулась Лина и радостно заглянула в глаза подруги. «Как хорошо, что теперь мы вместе. Ты ведь поможешь мне справиться с этим, правда?» Кристина с готовностью кивнула.
«Да, я сделаю все возможное», уверенно ответила она. «Для начала я могу поговорить с хозяйкой этой квартиры, чтобы она разрешила тебе тоже немного пожить здесь».
«Ты правда сделаешь это для меня?» с надеждой спросила она, и в ее глазах блеснули слезы. На этот раз слезы благодарности. Мы вышли из кабинета Егора и не спеша двинулись к парковке, где я оставила Ягуар. Глаза Кати сияли, раскрасневшиеся щеки выдавали крайнюю степень эмоционального подъема. Она чуть ли не пританцовывала по дороге. «Как же здорово все складывается!» — проговорила она с воодушевлением. «Мы снимем эту передачу, и больше ни у кого не возникнет сомнений в том, что мы делаем благое дело. Мы покажем всем, что наша школа помогает!» Я слушала восторженные слова подруги и не могла заставить себя начать говорить то, что должна была сказать. Мне предстояло взять на себя нелегкую роль разрушителя надежд. Это было тяжело. Я вдруг поняла, что заготовленные слова застряли в горле, и я никак не могу собраться с духом, чтобы произнести их.
«Ты знаешь, а этот Егор производит в целом не такое уж плохое впечатление, как казалось сначала»,
— выдала вдруг Инна. Катя удивленно обернулась на нее.
«Ты же ведь только и делала, что пыталась его задеть».
«Да», — нисколько не смущаясь, ответила Инна.
«А это была проверка. Я хотела посмотреть, можно ли ему доверять».
«Ну вот, я же говорила!» —
воскликнула Катя, довольная тем, что Инна изменила свое отношение. «Я сразу почувствовала, что он хороший человек».
«Похоже, вы оба друг друга очень тонко чувствуете», — рассмеялась Инна. «Между вами так искрило, что я уже хотела вызывать пожарных».
«Да, он мне действительно понравился», —
наконец-то призналась Катя и смущенно потупила взгляд, словно старшеклассница, говорящая о первой влюбленности.
«Ну а что? По-моему, он достойный мужчина».
«Конечно! Просто рыцарь на белом коне!»
— не удержалась от иронии Инна.
«Он признал свою ошибку. Не каждый на такое пойдет. И это уже говорит о его ответственности за свои поступки. Знаете, девочки, у меня по факту никогда не было настоящего мужчины», — внезапно разоткровенничалась Катя. «Я вышла замуж за Борю совсем молодая. А в браке я ему никогда не изменяла, как бы он ни утверждал обратное».
Лицо подруги скривилось в гримасе боли. Было заметно, что ей неприятно вспоминать все издевательства бывшего мужа. Домашнее насилие, приковывание наручниками к батарее, сексуальное удовлетворение его пьяных друзей.
«Да, твой Борис – редкостная сволочь!»
– гневно воскликнула Инна, пытаясь поддержать подругу. «Тебе пришлось через многое пройти».
«Да, и я решила, с меня хватит. Теперь, если я и захочу открыть свое сердце мужчине, то он будет таким, как Егор. Он такой мужественный. Он знает, как стать опорой для женщины, как защитить ее». «Ну вот как я сейчас скажу, что Егор – это обманщик, предатель и враг?» – подумала я. «Это навсегда превратит ее сердце в кусок льда. Катя ведь только-только делает робкие попытки вновь научиться доверять мужчинам». И тут у меня в голове всплыли слова наставницы. «Правда жизни никогда не может быть злом». А ведь действительно, чем дольше я буду молчать, тем выше окажется иллюзорная башня, тем больнее Катя будет падать с нее, тем острее будет разочарование. «Решено», — подумала я. «Я расскажу о своих видениях, и пусть даже после этого Катя не захочет со мной разговаривать, но я буду знать, что сделала все, что от меня зависит». В голову начали лезть негативные мысли, и чем я дольше тянула, тем страшнее становилось начинать. Я представила, как меняется выражение лица Кати, когда она слышит мои слова. Возможно, она даже не поверит мне. Или подумает, что я сама положила глаз на Егора, поэтому хочу представить его в негативном свете. И все же, каким бы ни был исход, я должна сделать это. Набрав в легкие побольше воздуха, я повернулась к подругам. «Девочки, мне нужно вам кое-что сказать».
Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт beauty1.org. Там вы найдете много интересного.